Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». Сегодня обращаемся к 54-му абзацу. «Ничего не думай и не делай без цели по Богу, ибо бесцельно путешествующий напрасно тратит труд». Интересная и практически значимая мысль. «Чего бы я ни делал, я должен иметь цель служения Богу». Именно цель, исходный мотив, побуждающий меня делать то или иное дело, и придает ценность всей моей жизни. Человек работает хорошо. Для чего? Чтобы его заметили? Или чтобы больше заработать? Чтобы больше заработать, но потому что это надо маме на операцию. Или больше заработать, потому что это ему нужно купить машину. Или он работает хорошо, потому что огнем горят в нем слова «проклят всяк, делающий дело Божье небрежно», а он воспринимает свою работу как дело Божье. Хотя просто человек хорошо работает. Но мотивы и цели, которые он ставит перед собой, совершенно иначе высвечивают его работу. В любом случае, человек, работающий хорошо, он делает хорошо и делает правильно. И, строго говоря, с социальной точки зрения, какая нам разница, по какой причине он работает хорошо? Лишь бы и работал так же хорошо. Его мотивы нас не интересуют. Но иногда только у некоторых въедливых работодателей у них появляется интерес к тому, чтобы сын говорит, что ж ты так надрываешься на работе, какие у тебя подлинные цели, что ты так любишь эту работу. Действительно ли чисты твои намерения, или, может быть, что-то в них нечисто. Но в целом социальный мир, с точки зрения социального бытия, всех людей устраивает просто то, что человек хорошо работает. Но в том-то и дело, что с точки зрения духовной, с точки зрения вечного бытия, с точки зрения вечного и страшного суда, важно не то, что человек работает, а то, почему он это делает, для чего он это делает, по какой причине, с какой целью он это делает. И это и для Бога, и для самого человека и представляется по-настоящему важным. Или, например, скажем, более подходящий к сугубо церковной проблематике соотношение. И человек дает милостыню для чего? Ну, например, чтобы этот просящий отвязался, то стоит и конючит. Дай. Вот. Или потому, что совесть потом меня замучит, что я ему не дал. Или потому, что мне его жалко, ну что же он, бедолага, стоит и мерзнет. Или потому, что я, в принципе, ну вот такой у меня слабый характер, что я никому никогда не могу сказать «нет». Ну вот, ну тяжело мне отказать, хоть копеечку додам. Или потому, что так велит Бог, просящему у тебя дай. А еще интереснее, например, почему человек не дает милостыни. Потому что он осуждает человека, или потому что он раздражен, или потому что у него дети дома голодные, или потому что этому человеку милостыня не полезна, лучше я куплю на эти деньги свечку и помолюсь за него. Или потому что просто денег жалко. Он-то за них не работал, а я их все-таки заработал. Вот, и поэтому, видите, на самом деле, если мы подробно рассмотрим все эти мотивы, по которым человек дает милостыню или не дает милостыню, мы увидим, что на самом деле это очень и очень сильно меняет отношение к самому действию человека. И поэтому Господь требует от нас не самого действия только, а его гораздо больше интересует то, с какой целью мы это делаем, подлинные причины нашего сердечного устроения. И это очень значимый, важный посыл, который многим бы людям, а я знаю, что многие мучаются от этого, многим бы людям помог как-то структурировать свое отношение к этому вот явлению, как подаяние милостыни. Потому что если человек поверит и поймет, что Богу важно намерение, которое у нас на сердце, чувство, которое у нас на сердце, то нам легче будет понять, как мне относиться в той или иной ситуации с человеком, просящим у меня деньги. Вот. Потому что ведь главное именно, что в этот момент происходит в моем сердце, а не то, дам я ему или не дам. Важно, Бог в этот момент смотрит не на мою руку, Он смотрит на мое сердце. Если мы вместе с Богом будем смотреть на сердце, а не на карман свой, и не на руку, не на кошелек, на сердце, что у нас происходит, то мы постепенно научимся давать милостыню таким образом, чтобы она не разрушала ни нас, ни человека, которому мы даем эту милость. Пятьдесят шестой абзац, ну и, пожалуй, сразу 57-й, коротенькие фразы прочитаю. «Прискорбный случай разумному подает воспоминание о Боге. Того же, кто забывает о Боге, соразмерно с тем огорчает. Да будет тебе учителем такого памятования всякая невольная прискорбность, и никогда не оскудеет у тебя побуждение к покаянию». То есть, когда человек встречается с неприятностью, с прискорбностью, как вот здесь хорошо написано, с неким трудностью, трудной неожиданностью или неожиданной трудностью, человек встречается, то он тотчас же, именно потому что это трудность, скорбность, неожиданность, тут же он вспоминает о Боге. И в этом воспоминании о Боге проявляется то, что человек имеет внутри себя, каков он внутри, что если он вспомнил о Боге, то значит он в глубине души всегда живет с Ним. Вот у него мысль, воспоминание о Боге, молитва, обращение к Богу, память Божья у него есть всегда. И когда он чуть-чуть отвлекается на какие-то суетные дела и происходит нечто прискорбное, поскольку имя и память Божья неотвязно привязаны к сердцу такового человека, то он тут же вспоминает о Боге, вот, либо с тем, чтобы попросить Бога о том, чтобы эта ситуация разрешилась, либо, что чаще, сокрушиться, осознать свою вот, суетность, свое забвение и таким образом еще поближе, поглубже прилепиться к Богу. Если же наоборот какая-то случившаяся ситуация, какая-то сложность, какая-то скорбность не напомнила нам о Боге, и, наоборот, вергло нас в раздражение, печаль и уныние, то это говорит о том, что мы забыли, что забвение в нас не есть поверхностное, случайное проявление. Забвение есть гораздо более глубокое. Мы действительно внутри живем без Бога. Мы не помним о Нем всегда. Мы не обращаемся к Нему всегда, и поэтому, если в момент скорби мы не вспоминаем о Боге, значит, мы Его уже давно-предавно забыли. И давно очень живем без него. И поэтому забвение часто и свидетельствует о нерадении, и приводит к нерадению. И настолько все это в нас развивается, что можно говорить о том, что Бога мы не любим. Потому что когда мы любим, мы помним о возлюбленном. Когда мы любим, мы так или иначе обращаемся к Нему. Мы возносим к Нему наше сердце, возносим к Нему наши молитвы. Мы каким-то образом предстоим перед Ним, как всякий любящий хочет предстоять своему любимому. Если же в момент какой-то скорбности ничего подобного не произошло, значит, мы не любим, не предстоим Богу. Мы повернулись к Нему спиной. И вот это состояние и есть состояние забвения. И не случайно поэтому Слово Божье говорит: «Любящим Бога все споспешествует ко благу». То есть, когда человек в какую бы ситуацию ни попал, любая ситуация, есть только повод о том, чтобы благодарить Бога, каяться пред Богом или молиться Богу о том, чтобы эта напасть и скорбь прошла. И когда мы вспоминаем о Боге при тяжелых обстоятельствах, логично предположить, что это проявляется в нас покаянием. Тяжелые обстоятельства, естественно, приводят нас к сознанию тому, что мы грешны, что мы о Боге забыли, и это приводит нас к покаянию. И тогда получается, что всякая неприятность, всякая скорбность, всякая сложность попускается Богом как раз для того, чтобы мы вспомнили о Боге и покаялись. То есть очередной раз вспомнили то, что приводит к нас к смирению через покаяние. Это такая, ну, простая в сущности психологическая схема. Человек погружен в суету. В суете он решает суетные дела, просто дела. И поначалу он, конечно, молится о совершении этих дел утром, скажем. Но потом вот круговерть встреч, звонков, бумаг, общения, оно решает, ну вот так закручивает человека, что он не вспоминает о Боге. И вдруг случается нечто неожиданное. Скажем, ему сообщают, что вот... Не сообщают, машина ехала и сломалась. Неожиданно он ехал навстречу, она сломалась. Он раздражается. Раздражается долго, начинает звонить, звать эту самого какую-нибудь там ремонтную машину, пытается позвонить другому человеку, а тот, как назло, трубку не берет или вне зоны досягаемости. Что делать? Все срывается, он накручивает сам себя, он в гневе, приходит, эта машина ремонтная, оказывается, у них этих запчастей нету, помочь они не могут, он на них кричит, возмущается, орет. В конце концов, к вечеру кое-как машину сделали, потому что никуда не успел. Приехал в депрессии, вот, на родителей, на семью накричал, нашумел, выпил, лег спать. Все. Утренняя молитва, которую он вознес, молитвы не была. В его сердце давно нет Бога. Давно. И эта молитва осталась последней, что успокаивает его совесть и внушает ему мысль, что нет, ты все-таки верующий. Но он за весь день скорбный даже не вспомнил о Боге. Он не обратился к Нему никогда в этой скорбной ситуации. Он пребывает в забвении. Он забыл Бога. И эта скорбная ситуация тоже хороша. Она могла бы показать ему, как далеко он уже от Бога. Но можно и по-другому. Также ломается машина, человек звонит в этот самый в мастерскую, что приехал какой-нибудь ремонтник, и пока ремонтник едет, он не в силах дозвониться, он уже начинает думать, что же происходит, почему, ведь все шло хорошо, что-то пошло не так. Господи, помоги, помоги мне, мне очень нужно это дело, мне нужно, чтобы приехал ремонтник, мне нужно, чтобы успеть сделать, ведь договора летят, нужно сделать, Господи, помоги. Но телефон так и не берется, ремонтник так и не едет. Но он призвал Бога. И эта память о Боге приводит к тому, что он погружается на минуту, на вторую, в почти невольное размышление о том, что произошло. Ему начинает открываться картина, что он виноват. Вот ему же сказали, а он не сделал. Его же попросили, а он не усвоил это и как-то вот сделал по-другому. Что он просто увлекся идеей и совсем забыл о Боге. И он начинает читать молитву «Отче наш», начинает плакать, каяться. Вот. Не потому, ему не важно уже, придет ремонтник, не придет ремонтник, созвонится, он не созвонится, он вспоминает. Все, что угодно Богу, состоится. Все, что не угодно, да избави Бог, чтобы оно состоялось. Он успокаивается, его это не волнует, его волнует только одно, он сегодня себя вел неправильно. Он возмог суетою своею, он был уверен, что сможет добиться, он на себя надеялся последние 3 часа, а не на Бога. И в этом покаянии, сделают. И он едет домой в мирном, покаянном духе, он ни на кого не кричит, упаси Бог. Он уже и так сегодня нагрешил достаточно. Он только дождется, когда все лягут спать и пойдет молиться. Господи, прости меня. Да что ж со мной? Да когда же это все кончится? Да когда же я смогу помнить о тебе все время? И вот получается, для такого человека любая скорбь, любая неожиданность, любая неправильная ситуация случается только для того, чтобы он вспомнил о Боге и переосмысливал, всегда переосмысливал, переоценивал собственную жизнь. То есть творил покаяние, ибо покаяние есть переосмысление, переформатирование своего отношения к самому себе. И в сущности, то, что мы написали, и я думаю, каждому человеку логика подобных духовных движений понятна. Так вот, именно для этого, в ситуации, когда случайных скорбей, неожиданных событий очень мало, в монашеской пустынной традиции, там трудно случиться чему-то неожиданному. Очень редко это бывает. Но там этот заменителем этих неожиданностей являлось самоукорение. Суть самоукорения и вот того действия, которое мы только что описали, одно и то же. Постоянно напоминать о себе о том, что я вовсе не так служу Богу, как Он это от меня требует. Что я вовсе не такой человек, каким кажусь окружающим. И вовсе не такой, каким кажусь порой сам себе. И это самоукорение и поддерживает в нас память Божью. Именно благодаря самоукорению мы не можем забыть о Боге. Именно оно подогревает в нас эту память. И когда мы перестаем укорять себя, мы очень быстро впадаем в забвение, перестаем помнить о Боге. 58-й абзац. Забвение само по себе не имеет никакой силы, но держится нашими нерадениями и соразмерно с тем. Забвение, как говорит здесь интересно преподобный Марк Подвижник, держится не особенностями нашего сознания, не слабостью нашей памяти, а нашим нерадением. Произошло событие, некое неожиданное, неприятное событие. Человек начинает помнить о Боге и начинает себя укорять за то, что он сделал неправильно, что он забыл, что он не помолился, что он не послушался, хотя ему говорили, что он не доверял Богу, что он надеялся на себя, что он себя считает источником жизни. Это все обваливает на человека волну покаяния. И в результате, к концу этого события, человек смиряется, понимая, какой он есть на самом деле, хотя бы отчасти. А смиренным Бог дает благодать. Таким образом, несчастное событие, неожиданное, неприятное событие попущено Богом для того, чтобы человек стяжал благодать. Именно для этого он попускает ее. И наоборот, событие, неприятное событие произошло, вот, в случае забвения человек не вспомнил о Боге, не обратил внимания на свои отношения к ним, тогда, естественно, начинает роптать и возмущаться. Ропот и возмущение приводят к возрастанию гордыни. Гордыня приводит к тому, что Бог оставляет человека, он теряет благодать. И получается, он грешит еще больше. Получается, что событие приводит к тому, что человек теряет благодать. Те потери благодати, в конце концов, все более глубоко и глубоко, кончается в том, что человек впадает в полное забвение. Он никогда уже не вспоминает о Боге, но потому что он постоянно ропщит, постоянно поступает как гордый человек, и от этого умаляется его благодать, а значит, ощущение присутствия Бога в своей жизни становится все слабее и слабее, пока не становится полным забвением. Получается, не событие само по себе виновато. Не то, что одного этих неприятные события происходят каждый день через запятую, а у другого происходит раз в год по праздникам. Это не имеет значения. Не событие приводит к результату, а наше отношение к событию в конце концов приводит к результату. Если событие акцентирует наше внимание на себе, событие обращает нас к самим себе с покаянием, самоукорением и трепетом, то любое событие приводит к увеличению благодати. Как говорит апостол, любящим Бога все поспешествует ко благу. И наоборот, наше возмущение любым событием, непокаянное размышление о нем, непокаянное принятие этого события, а недовольство этим событием приводит к нарастанию гордости и к ослеплению, в конце концов, забвению, когда мы уже о Боге не вспоминаем, погружаемся в полное забвение, которое проявляется в том числе и таким образом, что, скажем, стоя в храме во время молитвы, мы о Боге не помним. Это парадокс. Но многие люди знают, что это так, очень многие люди, что человек приходит в храм сознательно к Богу, чтобы помолиться. Он покупает свечки, он обходит весь храм, ставит эти свечки. И вот начинается служба, и человек начинает молиться. Вот. Он даже читает некоторые молитвы, но мысль занята другим. Мысль занята вчерашней или ситуацией, или ситуацией сегодняшнего утра, когда на этот утро началось с того, что он позвонил дочери, и они поругались. И вот эта обида, дочка не понимает, не понимает. Я ей говорю, а она не понимает, не слышит меня, старик. И вот эта обида привела человека в храм. Он пришел, он поставил свечи, он ставит свечи у каждого аналоя, у каждой иконы, у каждого подсвечника перекрестился. может, даже молитву прочитал какую-то, но он просто пробегал глазами, не шевеля губами, потому что его душу съедает обида. Я ведь столько для нее сделал. Как она могла? Как, Господи? Ну как это возможно? Но почему так дети себя ведут? И вот человек встал на какое-то место, это обида, вот она по кругу крутится. Закончилась служба, когда надо, человек крестился, когда надо, кланялся. Служба закончилась, он по-прежнему с этой обидой уходит, может, даже утверждаясь в каком-то решении, что больше он ей, например, помогать не будет, потому что смысла никакому нету, неблагодарному человеку смысл давать какие-то благодеяния. Человек 2 часа провел в храме, он не молился. Он был в храме, но он не молился. Его сердце опутано забвением. Он во мраке забвения. И получается, что пребывая в этом забвении, как в некой темноте, мы далеки от него. Мы не чувствуем, что храм наполнен Богом, изливающим любовь и на нас, и на тех людей, на которых мы обиделись. Мы не верим, что Бог нас слышит, что Он может помочь, что Он может изменить наше сердце или сердце нашей дочери. То есть мы пребываем в унынии и печали и не чувствуем Бога. Забвение всегда заканчивается нечувствием. Единственным выходом из этой ситуации было бы, если бы мы в этой ссоре, которая возникла утром, упрекнули бы себя, укорили бы себя, покаялись бы за что-то вспомянутое нами, как однажды там, когда ребенком эта дочка прибегала к нам, мы сказали ей точно самое, сказали почти теми же самыми словами и прогнали ее вон, чтобы она не мешала нам, почти той же самой интонацией, которая нам сейчас она сказала. Вот, и мы вспомним это, и заплачем, и будем плакать всю службу. Господи, прости. Ладно, что я больной, старый, гордый человек. Я же ей жизнь испортил. Почему я тогда не сделал, как ты велел? Почему я не послушался сердца своего? Почему я сделал так? Господи, прости меня. И это будет покаяние, и будет плач, едва дождавшись, когда закончится служба, этот человек выйдет и позвонит дочери, скажет ей: прости меня. Не только за то, что я не вовремя позвонил и не то сказал, за всю жизнь мою прости меня. Прости, потому что у тебя не было всю жизнь отца, я жил для себя, а не для тебя. И человек выбрался из этой паутины забвения. Он как бы вышел на свет из мрачного подвала собственных обид, неведения, нечувствия. Если не выберется, так и проживет всю жизнь в этом нечувствии. И это страшно. Страшно, потому что оно останется навечно.